Раз. Коллеги, здравствуйте. Я вас приветствую на мероприятии компании Microsoft, посвященной SQL Server 14. Зовут меня Павел. Я работаю в компании SoftPoint. И тема моего доклада будет состоять из трех частей. Это контролируемый переход вашей IT-системы на SQL Server 2014. Это горизонтальное масштабирование SQL серверов для OLTP-систем. И третье – это повышение отказоустойчивости систем на базе SQL сервера. Прежде всего, регламент презентации будет состоять из кратко буквально 3 минутки про нашу компанию. Дальше большее время я посвящу обзору технологий. И третье – практические внедрения. То есть какого масштаба были проекты и какого эффекта мы достигли. Ну, давайте знакомиться. Наша компания уже 10 лет. Мы занимаемся как интеграцией наших решений, так и собственной разработкой. То есть есть SUBD SQL Server. Мы делаем надстройки, чтобы потенциально системы клиентов приобретали новые возможности. То есть мы являемся адаптером вашей системы под новые технологии SQL Server. Какие у нас достижения? Ну, 6 собственных запатентованных продуктов, есть множество незапатентованных. Дальше мы являемся Gold-партнером компании Microsoft. Причем статус Gold мы получили за счет тестирования нашего решения, которое отвечает этим требованиям. Чем занимается компания? То есть наши компетенции – это решение и исследование проблем производительности, разработка инструментария для этого. Дальше мы разрабатываем инструменты и технологии для кластерных технологий. Как раз в них включены и возможность горизонтального масштабирования любой системы, ну и построение систем обмена данными. Плюс сопутствующие задачи – это интеграция, предоставление услуг поддержки и автоматизация. И первая технология, о которой бы я хотел рассказать, это технология контролируемого перехода вашей IT-системы на новое ПО. Технология называется SoftPoint Traffic Simulator. И сейчас кратко, буквально я расскажу, в чем его смысл. Обычно в чем сложность нагрузочного или функционального тестирования вашей IT-системы? В основном это сложность состоит из необходимости создавать тяжелые нагрузочные модели, делать системный анализ для того, чтобы, например, мигрировать вашу систему на новое ПО. То есть у вас есть абстрактная система, например, на SQL сервере 2008, вы хотите мигрировать вашу IT-инфраструктуру и, в частности, базу данных на SQL Server 12. Какие есть в этом риски? Есть риски, во-первых, несовместимости конструкций вашей системы и синтаксиса SQL Server 12 или 14. Дальше существует вероятность того, что длительности запросов увеличатся, так как изменится план выполнения. И понятно, что создавая какие-то нагрузочные модели, вы не можете получить объективную статистику работы вашей системы в новых условиях. Для этого и существует эта технология, которая позволяет вам записывать трафик вашей информационной системы, причем в рабочем режиме. Мы берем, например, ваше наиболее нагрузочное время, записываем идентично весь трафик, который поступает на SQL сервер. Дальше его обрабатываем и воспроизводим в новых условиях. То есть, например, записали мы на 2008, посчитали все ТТХ каждого запроса и воспроизвели это в новых условиях. Например, с новой версией SQL сервера 14 или на новых аппаратных ресурсах или с другими настройками. Тем самым вы получите определенные результаты. Ну и сейчас на слайдах вы сразу увидите, в чем преимущество этой технологии. То есть смотрите, у вас есть система рабочая. С помощью инструментария SoftPoint Traffic Recorder мы записываем рабочий трафик в течение, например, одного часа. Ну, предположим, пиковая нагрузка вашей системы с 4 часов до 5. Вы записали этот трафик и сохранили бэкап начального состояния. Дальше с помощью компайлера вы обработали трафик для того, чтобы убрать всяческий детерминизм. То есть вы убрали там то, что в основном это таймстемпы или какие-то ID курсоров или что угодно, что не дает трафику воспроизвестись в новых условиях. То есть мы заменяем это на динамические параметры. И третье, уже не требуется разворачивать полностью всю архитектуру системы. Вы можете только с помощью SUBD и проигрывателя проиграть этот трафик. И дальше вы получаете некие файлы отчетов. Что было при конфигурации 1, то есть как быстро работала у вас система. При конфигурации 2, например, с новой версией SQL сервера. Конфигурация 3, когда, например, у вас оборудование Hewlett-Packard, IBM, ну или любой, или Dell. Дальше вы получаете уже объективную статистику, как изменилась длительность каждого запроса. Если, например, выборки, которые вернули не нужное количество строк, работает ли запрос корректно и так далее. То есть вы, получается, вот с помощью достаточно упрощенной схемы, вот такой, да, минуя всех узлов, получаете статистику для принятия правильных решений, что вам надо сделать в системе, чтобы корректно мигрировать, и чтобы не остановить ее, когда вы уже мигрируете. То есть вы делаете проактивные действия и некую подготовку для миграции. Плюс вы отслеживаете в том числе и загрузку оборудования SQL Server. То есть вы, получается, можете предугадать, надо ли вам увеличивать ресурсы или, наоборот, этого оборудования достаточно. На этом слайде вы сразу можете оценить полезность этого инструмента. В чем она состоит? В нашей компании специально был произведен замер производительности системы 1С предприятия в рабочем режиме на версии 2008, 2012 и 2014. То есть с помощью трафик-симулятора мы замерили, как, ну, за сколько выполняется, за сколько времени определенный бизнес-процесс. И таким образом достаточно аргументированно получили данные по тому, как ваша система или какую производительность дополнительно она получит при миграции. У нас получились, причем это воспроизводимые условия, что даже без перенастройки SQL сервера и при тех же условиях аппаратных ресурсов, если вы будете мигрировать с 2012 сервера на 2014, вы получите линейное ускорение 12%. Мы сравнивали также работу той же системы на 2008 сервере и получили относительно 2014 ускорение 14 на 37%. То есть это очень существенное ускорение, и что от вас потребуется, это только, ну, мигрировать вашу систему. То есть вы можете уже предсказать, насколько улучшится производительность. Это очень важно, особенно для принятия решения покупки лицензии и вообще миграции. Здесь пример показан 1С, но аналогично можно провести замеры, ну, вашей системы с вашей бизнес-логикой. Понимаете, и это тестирование будет, ну, достаточно правильное и содержать репрезентативную выборку. Это что касается первого решения. Все наши решения можно посмотреть на нашем стенде. То есть мы можем провести демонстрацию, как это вообще работает, какие инструменты, и как, ну, более подробно рассказать, просто здесь время не позволяет. Второе решение, которое появилось в прошлом году, это горизонтальное масштабирование MS SQL 2014 или 2012 для OLTP-систем. И здесь как раз в этом названии содержится уникальность. В основном все системы горизонтального масштабирования рассчитаны для BI-систем либо OLAP-систем. Это обусловлено тем, что при высокой оперативной работе очень важен отклик системы. А любое масштабирование горизонтальное, оно приводит к увеличению отклика. Мы же в своем решении применили немножко другой принцип, который позволил внедрять горизонтальное масштабирование, в том числе и для LTP-систем. Ну, так вот выглядит типовая схема вашей информационной системы, где вы сравнительно легко масштабируете терминальные сервера, сервера приложений, веб-сервера. Но что касается звена СУБД, здесь задача нетривиальна. Так как пользователи работают с общими ресурсами, и здесь достаточно сложно без потери отклика масштабировать этот сервер. Какие раньше были механизмы? Да, действительно, начиная с 2000-й версии SQL сервера были технологии локшиппинг, мирроринг, репликация. Они так или иначе могли позволить создать кластер, но были неудобны в обслуживании, так как решали другие задачи. В частности, репликация в основном используется для обмена данными. Локшиппинг, мирроринг в основном для резервного копирования. Но эти технологии неудобно было использовать для как раз распределения нагрузки при горизонтальном масштабировании. И начиная с 2012-го появилась хорошая технология Always On, которая впитала преимущества и файловер кластера, и мирроринга. И самое главное, что при Always On есть возможность перенаправлять запросы на чтение на вторичные ноды. Да, с небольшой задержкой. Вот так выглядит Always On. То есть есть два файлового хранилища, между ними есть репликация данных. Здесь все понятно. Чтобы хотелось, и вообще почему возникла идея создания этого продукта? У вас есть вторичный сервер для чтения, и хотелось бы автоматически его использовать и часть нагрузки перенаправлять на него, да, чтобы утилизировать его ресурсы. Тем самым вы могли бы освободить основной сервер и таким образом увеличить совокупную производительность. Тем более в любой системе, в большинстве систем запросов на чтение гораздо больше, и они тяжелее, чем запросов на изменение данных и добавления. И с помощью этой технологии хотелось бы гарантировать 100% доступность системы, чтобы избежать простоев. Это общая схема. Что сделали мы? Надстройку над Always On. Видите, есть SoftPoint Data Cluster, который находится между неким клиентским приложением, это может быть веб-сервер, либо сервер приложения, и между базами данных. Через этот узел проходит весь трафик, происходит потоковое сканирование запросов, в котором уже кластер понимает, из чего состоит запрос, то есть какие таблицы участвуют в запросе, какие изменяются, какие читаются. И таким образом он получает информацию, которую использует для принятия решения, можно ли направить запрос на чтение в автоматическом режиме на вторую ноду. То есть у него есть механизм отслеживания рассинхронизации в разрезе таблиц. И таким образом мы получаем возможность, которую не было до сих пор, использовать вторичную ноду для чтения в автоматическом режиме, при этом избежать противоречивости данных. То есть с точки зрения любой клиентской системы вы работаете как будто с одним виртуальным SQL-сервером, а с точки зрения самой обработки он сам принимает решение, когда таблицы не рассинхронизированы, направить запрос на чтение на вторую ноду, тем самым получить ту же выборку, которую вы ожидаете от основного сервера. Понятно, да, с этим? Естественно, есть обратная связь, кроме этого, которая определяет загрузку каждого узла для того, чтобы не перезагрузить какую-то дополнительную ноду. То есть здесь как бы интеллектуальная система, которая распределяет максимально эффективно. Таким образом, по нашим замерам, дальше вы на слайдах увидите, эффект от вот этого внедрения может достигать в разы в пиковые моменты. То есть когда система у вас в пиковый момент нагрузки перезагружена, распределением потока на вторичные ноды где-то порядка 2-3 раза. Плюс не в режиме пиковых нагрузок вы в среднем система может перенаправлять до 30%, где-то 30-50% нагрузки на дополнительную ноду. То есть, вот, предположим, у вас есть некая информационная система, которая отправляет запросы определенной интенсивности и загружает сервер вот, на некое там, число. Оно обычно характеризуется загрузкой ЦПУ, загрузкой дисков, там, работа с памятью. И вот от этого куска совокупной загрузки вы можете 30% переслать на другую ноду. И получается, что у вас есть, значит, 30-процентный запас производительности на основной ноде. Это значит, что количество там, или информационный поток при увеличении на 30% не как бы ваша система даст тот же уровень качества работы. Тем более при прочих равных, понимаете, что нагрузка будет меньше и на систему ввода-вывода самого SQL-сервера, потому что запросов стало меньше. И более эффективная работа кэша. И вот еще, кроме этого, дополнительными плюсами система действительно показывает хорошие результаты. В чем преимущество? Еще раз напомню. Первое преимущество – это то, что система адаптируется, кластер сам, в любое приложение на базе SQL сервера. Это тоже очень важно, потому что у вас есть некий черный ящик. Он не справляется, или один сервер не справляется с нагрузкой от этого черного ящика, и вам не надо модернизировать код, чтобы подстроиться под новое IP, для того, чтобы распределять нагрузку. Вы просто внедряете это звено, система обучается и перенаправляет в автоматическом режиме, насколько это эффективно в текущем случае. Дальше еще раз подчеркну, что есть обратная связь, то есть он анализирует текущую загрузку оборудования. И эти параметры вы можете добавлять дополнительно. То есть это может быть параметры загрузка ЦПУ, это может быть сеть, это может быть там, очередь к диску, это может быть кэш, что угодно. То есть вы сами выставляете критерии этого коэффициента доступности. И еще интересный плюс – это возможность из кода по каналу запросов передавать хинты как команды кластеру. То есть вы можете сказать ему, что переведи этот запрос гарантированно на другую ноду, минуя как бы свои правила. То есть тем самым для того, чтобы вам адаптировать ваше приложение, можно из кода подсказать, например, там у вас есть запрос select, там звездочка from table, вы можете хинтом подсказать, там, переведи на первый в этом же тексте. Так как мы потоково сканируем трафик, то вам не надо новую нить создавать кластеру. То есть вы подсказываете через сам трафик. И он изменяет и может изменить свое поведение в том числе. Существует ряд инструментариев, которые помогают всем этим управлять. То есть есть инструменты для настройки, есть инструменты для контроля. То есть вот на рисунке вы видите, что есть три сервера, которые отражают загрузку. И обратите внимание, что есть основной сервер, сиреневый график, который загружен равномерно 20%. И есть пиковые такие скачки зеленого и красного. Вот здесь очень интересный момент. Смотрите, для OLTP-систем критическая настройка – это уровень параллелизма каждого запроса. То есть как только вы начинаете параллелить запросы в транзакции, у вас увеличивается вероятность блокировок на параллелизме. И поэтому и Microsoft для OLTP-систем в ряде случаев и в большинстве советуют делать max degree в параллелизм в единицу. Да, то есть не надо параллелить маленький запрос для того, чтобы он без блокировок отрабатывал. А обратите внимание, вторичные ноды, они работают по принципу снэпшота, да? Они как версионники, и поэтому для них это правило не действует. И в этой ситуации как раз можно на вторичных нодах оставить уровень параллелизма в максимальное количество ядер. И вот эти пики обусловлены как раз распараллеливанием. То есть пришел запрос, который линейно у вас выполняется при уровне параллелизма единица, там 10 секунд, то на вторичной ноде он может выполняться вполне быстрее, то есть 2 секунды, 1 секунду, при этом никого не блокируя, потому что там снэпшот уровень изоляции. То есть вы получаете и линейную линейное ускорение. И более того, это очень интересно, когда вы работаете с формами подбора или такими контекстными поисками. Получается, что начиная с версии 12.14 достаточно хорошо параллелятся запросы вида лайк там, какой-то товар, да, лайк какой-то там фрагмент кода. То есть вы ускоряете подбор, при этом перенаправляя подбор на вторую ноду, которая параллелится, потому что на первой не можете это осуществить. Были проведены тестирования, это тестирование прошлого года мартовского, то есть ровно где-то мартовский апрель, ровно год. Компания Magnit, был собран достаточно мощный стенд, база данных была более 1 терабайта, значительно более. Вот, интенсивность запросов в нагрузочной модели достигала где-то 25 тысяч запросов в секунду. И разыгрывались ситуации нормальной работы компании, пиковой работы компании и стратегической, да, когда мы еще больше поток, чтобы посмотреть, как ведет себя с кластером система. Что же мы получили? Мы получили, вот обратите внимание на три графика. Синий график. Мы видим линейную деградацию в случае, когда у вас в качестве сервера с ОБД используется одна нода. И вот видим красное, когда используется две, и серое, когда используется три. Получается, что деградация, когда используются три ноды, то есть запас по прочности системы с этой интенсивностью и в этих бизнес-процессах почти в три раза. Да, чуть-чуть она деградировала, вот серый график поднялся. И третье решение интересное, которое бы хотелось... Это первая презентация, на которой мы показываем это решение. Оно не внедрено ни у одного клиента, но очень активно развивается и уже, судя по обращениям, найдет своего покупателя. Это NetBoost 4DB. Что это такое? Смотрите, это обычная ситуация, когда у вас есть некое приложение, под ним, я понимаю, и веб-сервер, и сервер-приложение, что угодно. И есть сервер с УБД. База данных. Обычно, когда система небольшая, их располагают на одном аппаратном ресурсе, на одном сервере. И тогда отклик между ними и обмен достаточно быстрый. Но наступает ситуация, когда вам надо разнести сервер с УБД, сервер и приложение. Да? И получается, что вы теряете в отклике. И теперь вопрос, как же можно обеспечить минимальную потерю производительности при разнесении. То есть как будто мы отклик от системы должен быть близкий к локальному. И мы предлагаем, еще кроме этого, есть задержка по сети, есть аппаратные сбои. Да? То есть бывает, если есть сетка, это лишний потенциальный риск того, что у вас даст сбой либо некий коммуникатор, либо сеть, либо сетевая карта. То есть есть дополнительный риск. Для чего это? Опять же, это не панацея решения, это решение для систем реального времени. Там, когда критично даже незначительный сбой, незначительная остановка, то есть когда, например, оборудование переключается с основного на резервный, то происходит сбой работы пользователей, происходят ошибки. То есть это может быть и банковские системы, логистические, у тех, у кого сбой 10 минут 15, очень критичный. Обратите внимание, что мы предлагаем. Мы предлагаем установить некий сервис на узел приложения и на узел SQL сервера и настроить несколько сетевых маршрутов между этими узлами. Казалось бы, есть решение, да, есть несколько портовые сетевые карты, так или иначе решение можно и сейчас организовать. Но в чем изюминка этого решения? В том, что с точки зрения создания сессии на SQL сервере, они создаются локально, то есть на стороне с УБД. А на стороне клиента происходит виртуальное обозначение, что там находится сервер. А дальше между нашими звеньями работает свой отказоустойчивый протокол. То есть он собирает пакет, который идет от одного узла к другому, и обеспечивает отказоустойчивость работы и балансировку между сетевыми интерфейсами. То есть у вас, например, соединение идет у одного пользователя соединение к СУБД, и вы можете каждый второй пакет балансировать по разным маршрутам. тем самым ускоряя передачу из одной точки в другую. Потому что, ну, в основном, когда работают с сетевыми интерфейсами, привыкли смотреть на пропускную способность. Да? Но более критичный момент – это отклик, особенно при интенсивности запросов большом. А Ethernet дает не очень хороший отклик. И тогда в этом решении, так как это уже наш протокол, можно использовать InfiniBand, point-to-point, то есть разные варианты ускорения. Таким образом, вы получаете без переделки вашей инфраструктуры возможность ускорить два узла, раз, и возможность адаптировать любой интерфейс не Ethernet-овский, без существенных затрат. То есть в основном InfiniBand не используют, потому что к нему очень дорогие свитчи. А тут можно point-to-point обеспечить, потому что, ну, как бы вы прописываете маршрут, да, и вам свитч этот не нужен. И третье – это в случае, если один маршрут каким-то, ну, вследствие сбоя или вследствие вашего выключения выходит из строя, пользователи не вылетают, так как сами спиды находятся на СУБД локально. То есть мы получаем обратно сообщение об ошибке и транслируем ваш пакетик другим маршрутам. С учетом приоритизации вы можете сказать, что сначала работает InfiniBand, потом в случае сбоя InfiniBand вы передаете по другому маршруту. Таким образом решается три задачи. Это отказоустойчивость, которую раньше нельзя было сделать. То есть даже в случае файловер пользователи все равно вылетят гарантированно. Да? Ну, есть какое-то возражение? Плюс вы можете использовать другие интерфейсы. Это может быть не только InfiniBand, а что угодно, хоть веб-сервисы для этой передачи из точки А в точку Б. И плюс балансировка по сети. Ну, там не обязательно для. То есть раньше было, что вы можете часть сессии запустить по одному маршруту, часть по другому, да? А тут вы настраиваете для одной сессии сразу несколько маршрутов. Ну и теперь кратко практические внедрения. Компания Wimpel.com. Мы в этом году переводили достаточно крупную систему на SQL Server 2005 на 2012. Компания поставила задачу снизить максимально риски этого перехода и, ну, в общем-то, плюс адаптация решений. Мы предложили использовать трафик-симулятор. И с помощью трафик-симулятора нашли, во-первых, несколько неоптимальных настроек и несколько неоптимальных запросов, которые можно оптимизировать еще в старой инфраструктуре и потом уже мигрировать систему без необходимости там, дополнительной проверки и с отсутствием детских ошибок, которые могли бы возникнуть. Плюс, как я сказал, с помощью симулятора как раз очень очевиден профит перехода. Лицензирование изменилось, да, и бывает так, что принятие решения по покупке лицензий – это, ну, опять же, сложная задача. Мы, как технические специалисты, должны обращаться к языку цифр и доказывать, ну, как бы цифрами, да, что это необходимо для бизнеса. И второй проект – это внедрение кластера для компании Enter. Это, ну, крупнорастущая компания, которая занимается ритейлом многоканальным. То есть там и веб-пользователи, есть и магазины, есть и электронные терминалы. В компании Enter основная задача была пройти новогодний период. На самом деле в ритейле есть неравномерная загрузка системы в зависимости от разных праздников. Да, когда мы там подходим к какому-нибудь Новому году предпраздничной распродажи, то загрузка увеличивается даже более чем в 5 раз. Представляете, что, ну, требуется, и самое главное, что и прибыльность компании в этот момент, она максимальная. То есть если система остановится в этот момент, да, то компания не заработает деньги, на которые потом будет жить полгода. И, в общем, были попытки 2 года назад провести это модернизацией оборудования, то есть было куплено полностью хранилище на SSD-дисках, то есть RAID-массив на SSD-дисках. И был достаточно мощный сервер, но нагрузка, она растет тоже нелинейно. То есть если мы понимаем, что у вас 80 ядер, то у вас нагрузка доходит до 30%, а дальше растет нелинейно по пользователям. Дальше она растет сразу 70-100%. То есть, если бы она росла все время равномерно, то ну, можно было как-то оборудованием эту проблему решать. И было внедрено три ноды для кластера. Более того, на первом этапе была внедрена одна нода, но буквально в первые дни декабря, когда пошел вал, клиент принял решение внедрить еще одну ноду для того, чтобы полностью пройти период высокой нагрузки. И мы наблюдали картинку, что все четыре ноды были загружены вот на 80%. Такая картинка очень показательная. То есть три ноды хватило, чтобы пройти этот Новый год. То есть прям по максимуму. Да? То есть на следующий год с учетом роста компания имеет возможность докупить оборудование, лицензию и гарантированно решить себе производительность вот этого периода, да? То есть рассчитать. И это как раз очень большое преимущество для планирования бюджета. То есть проблемы производительности, они, ну, как бы, бывает, не решаются. Если бы они решались всегда покупкой оборудования, было бы проще. Да? Но они решаются в основном оптимизацией узких мест. Оно может быть не только в оборудовании, а в других вещах. Но при прочих равных горизонтальное масштабирование выглядит достаточно, ну, достаточно понятно и просто. Плюс самое большое преимущество, что привлекая консалтинг для оптимизации производительности, вы допускаете экспертов в свой код. Да? То есть они смотрят, они оптимизируют, они могут что-то исправить, что потом изменит ваши бизнес-процессы. При горизонтальном масштабировании этих рисков почти нет. То есть это предсказуемо просто перенаправление запроса в том виде, в котором он есть. И понятно, что наше решение обеспечивает и противоречивость данных, то есть непротиворечивость данных, и ну, другие моменты, которые очень важны. Так, у меня, наверное, все. Я жду тогда вопросов. Есть 7 минут. Да.
Здравствуйте, два вопроса. Первый вопрос. Есть ли информация о SoftPoint Data Cluster вот, на анализ запроса? Сколько примерно времени тратится?
Смотрите, мы специально ведем замер этой статистики. Тратится на анализ в среднем большого запроса, мы допускаем 100 микросекунд.
Понятно, спасибо.
То есть, и смотрите, как мы немножко добавлю. То есть мы исходим из того, что одногигабитный интерфейс позволяет одной сессии в единицу времени прокинуть 2400 запросов. Да? Это то есть задержка по сети составляет где-то до 500 микросекунд. То есть 100 микросекунд это сольется с сетевой задержкой. Это незначительные потери. Но это надо контролировать обязательно.
Спасибо. Второй вопрос. У нас сервер приложений работает с СБД через вызов хранимых процедур. В этом случае мы не можем внедрить это
Почему?
Решение.
Нет, да? Можете. Смотрите, есть запросы, которые позволяют на лету определить их состав, да, парсингом, а есть хранимые процедуры, число которых конечно. Есть система именно обучения, то, что я сказал. То есть при разработке хранимых процедур создается база знаний, которая содержит информацию о том, какие таблицы читаются или изменяются в этой хранимой процедуре. Таким образом, эта информация уже в нашем решении есть. То есть, если мы видим хранимую процедуру, мы к базе знаний. Если мы видим таблицу, которая в запросе участвует, да, мы как бы эту информацию вытаскиваем с помощью парсера.
Не совсем понятно тогда, зачем это решение, если, в принципе, я могу в приложении перенаправить, что у меня хранимые процедуры только на чтение, они идут вот на этот другой сервер.
Да, смотрите, первое, это вам надо создавать второе соединение, его контролировать, то есть да. Дорабатывать код приложения, раз. Второе, вы должны отслеживать рассинхронизацию, то есть работать над тем, а вдруг сервер отстал уже на день, например, да? То есть вы должны эту информацию себе дорабатывать. Это, естественно, можно, но это требует, и бывает в ряде случаев, и невозможно для вашей системы там, в нормальные сроки. То есть это теоретически возможно, но сложно. Поэтому получается, что вы должны это контролировать. А загрузку вы будете контролировать? Хорошо бы и загрузку контролировать. Вы ее контролируете. То есть вы фактически-то разработали свое решение, которое не универсально для вас. И мы настаиваем на том, что если решение обкатано, вот сейчас у нас уже более 6 внедрений, если оно обкатано на 6 внедрениях крупных систем, то ваша 7-я, риск того, что она будет работать качественно, он как бы, ну, точнее, непонятно, некачественно, он минимален. А у вас решение, вы должны это все разрабатывать своими силами. И здесь начинается уже расчет, а сколько вы потратите на это, сколько на поддержку и сколько стоит решение. Проще купить и как бы обеспечить, да? Mm-hmm. Ну, то есть приемлемый срок.
Я поняла, спасибо большое. Mm-hmm.
Да, да.
Представим такой сценарий, что в рамках одной транзакции идет сначала блокировка на чтение и потом изменение данных. Понятно, что это должно быть обработано, когда мы уже знаем конечный результат, это должно быть обработано первичным сервером. Но вначале
сразу могу ответить.
Да.
Окей. Если давайте так, все, что идет в транзакции, идет на основную ноду.
А, окей, понятно.
Только единственное, мы получаем информацию, какие изменения делались в транзакции, чтобы синхронность сохранять. То есть, например, мы знаем, что у вас таблица X изменялась. И пока она не появится, изменения на второй ноде, мы не будем пересылать даже без транзакции запросы по этой таблице на вторую ноду. То есть мы противоречия как бы, ну, сохраняем, да, чтобы не было противоречивости. А мы просто, смотрите, любая даже LTP-система, для того, чтобы что-то записать, требуется что-то считать. Да? И считать обычно тяжелее, чем записать. Поэтому мы рассчитываем на то, что мы грамотно, автоматически их выделим в две группы. Та, которая оперативные транзакции, они как были и с той уровнем блокировок, которым шли, будут идти, то есть сохраняется полностью логика. А что касается чтения, то здесь, если мы можем выборку с теми же данными вытащить с другой ноды, мы ее вытаскиваем. Нет, значит нет. И более того, знаете, есть график попадания в кэша в SQL сервере. Вот у нас есть свой график попадания, ну как бы потабличное попадание на вторую ноду. Для чего мы это отслеживаем? Для того, чтобы вы видели, что какие-то таблицы не перенаправляются из-за вашей логики. И тогда вступает возможность вручную вам подсказать, например, в каких-то отчетах, все равно перенаправить, если задержка ноды, например, 1 минута. Вы ее перенаправляете туда, подсказываете, да? Но в автоматическом режиме балансировщик не будет этого делать, потому что это противоречие.
Окей, продолжение вопроса. Я так понимаю, ваш конек это 1С все-таки, да, плюс SQL?
Сейчас мы активно уходим. Ну, то есть мы рассматриваем другие системы специально, потому что...
Я понял, просто там как бы, ну, большинство логики в транзакциях, и как удается там распараллелить?
Могу статистически сказать, что 5% там нагрузка на транзакции идет, и 95% на чтение в любой конфигурации 1С. То есть вот такое распределение. Плюс там, конечно, усложнено это временными таблицами. Но это другой вопрос, да, это слишком интенсивное их использование.
Точно. Да.
Вот, но здесь мы решаем эту проблему. Просто я не хочу глубже копать в технологию. Она сама синхронизирует темповые таблицы между двумя нодами. То есть вы же можете, например, вне транзакции создать таблицу на вторичной ноде, да, а потом вам эти данные надо использовать в транзакции. Таким образом, у нас существует приблизительно похоже на схему PDV в Microsoft. То есть есть InfiniBand канал или Ethernet, да, и мы синхронизируем в онлайн-режиме.
Спасибо.
У меня вопрос чуть в сторону про использование InfiniBand. То есть вы сказали, что его можно использовать для уменьшения времени отклика. Это как бы реально так, вы это мерили? Потому что мы не...
Конечно, конечно. Более того, у нас мы... Или вы хотели еще добавить?
Да,
вопрос.
Просто мы несколько лет назад это мерили на InfiniBand, с возможной конфигурацией, что-то ускорение именно времени отклика нет. То есть мы это...
Вы стандартное использовали? То есть я так понимаю, что вы использовали TCP-реализацию InfiniBand, да?
Нет,
или
мы
как?
Именно InfiniBand ставили со всеми свечами, пробовали TCP Offload и с ним, и без него. То есть...
Смотрите, здесь вопрос, ну, что мерить и как тестировать. Мы год назад как раз выпустили статью «Сравнение 1 гигабит, 10 гигабит и InfiniBand». То есть мы провели именно такую как бы научную немножко работу по действительно потенциалу использования InfiniBand. Так вот, что показала практика, что одна сессия по интерфейсу сетевому 1 гигабит, да, дает производительность 2400 запросов в секунду. Одна сессия, если она запущена. Если вы запускаете 5 сессий высокоинтенсивные по запросам, то вы получаете уже деградацию 1800 запросов в секунду для каждой сессии. И отклик из Ethernet, причем пропускная способность, она еще как бы 100%, даже 50% не достигла при этом. То есть получается, что с точки зрения администратора сеть у вас не является узким местом, да? А деградация уже пошла.
Нет, это на время отклика это как влияет?
Так вот, смотрите, если мы говорим InfiniBand, то количество запросов в единицу времени это где-то 4800-5000 для одной сессии. И деградация при InfiniBand, она меньше, она практически ее нет. Получается, что вы для одного пользователя, может быть, разницу не почувствуете, если у вас не достигла интенсивность там, ну, тысячи запросов в секунду. Но когда мы говорим о высокоинтенсивном системах, 25 тысяч запросов в секунду, да, то здесь становится узким местом именно отклик. То есть сетевой интерфейс не успевает обработать, и он деградирует. Понятно, да?
Ну да, я понял. То есть,
вот, а с помощью InfiniBand вы ну, работаете там напрямую с памятью общей, да, то есть по оптике передаете. И заметьте, что интересно, что для Ethernet-ов, ну просто обратите внимание даже на маркетинг, никогда не пишут отклик. Какой отклик у этого интерфейса? Только пропускную способность. А для InfiniBand пишут отклик. Как вы думаете, почему?
Вот. Ну, потому что мы меряем под Linux, под Windows, есть разница.
Нет, нет. И для Ethernet также Windows, Linux. Нет, вопрос тут как раз в том, что маркетинг. Если бы вы написали, например, что отклик Ethernet 500 микросекунд, да, а отклик InfiniBand там 100 наносекунд, то было бы уже понятна разница, а что это такое. Да? Это, то есть возможность передать пакет в единицу времени. Потому что у вас пакетик может быть не полностью заполнен, а, например, там 100 байт. Ну, понимаете, да? И здесь встает уже непропускная способность. То есть вы ну, можете на наш сайт зайти, и эта статья как бы как раз с замерами. Очень такая показательная.
Спасибо.
Да, ну все, у нас время закончилось. Если интересно, ну, решение мы можем прокомментировать возле стенда. Мы будем до конца вечера. Все, спасибо.